Странная шутка. Губернатора Чувашии обвинили в неэтичном поведении. Агент Гитлера и профессиональный фашист ЦРУ рассекретила документы о Степане Бандере и нуждаются в поддержке и льготах для студентов, предлагают ввести потребительскую корзину. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. У нас в гостях сегодня политолог, американист Михаил Синельников-Решак. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
В соцсетях появилось видео, на котором глава Чувашии Михаил Игнатьев, а с ним за годы его правления на посту губернатора Чувашии связано много скандальных историй. Так вот, видео, на котором он вручает спасателям МЧС ключи от новых служебных машин, и в один момент, отдавая ключи, Игнатьев их приподнимает чуть выше, чтобы майор за ними подпрыгнул. Уже последовала реакция, помимо того, что общественность все это активно обсуждает. «Единая Россия» поставит вопрос об исключении Михаила Игнатьева из партии и его соответствии должности главы Чувашии. Далее в МЧС тоже критически отозвались на этот счет. Глава МЧС Евгений Зинчев назвал поведение главы Чувашии недопустимым. Ну и, соответственно, также раскритиковал и поведение офицера, отметив, что он представляет ведомство, уважаемое не только в России, но и в мире, и вести себя надо соответствующе. Собственно, в администрации говорят, что, в общем, все друг друга знают, и это якобы была добрая, мирная шутка, и никто никакого злого умысла здесь не вынашивал. Что вы думаете по поводу этого?
А вы знаете, мне очень понравилась эта история. Я с очень большим оптимизмом смотрю за ее развитие. Внимание, не причина, которая послужила для вот начала этой истории, это, конечно, вопиющее паскудство, а вот то, как она развивалась, как на это обратили внимание соцсети, как на это обратила внимание общественность, как это пошло по телеграмму, просто вот можно, там уже сейчас шутка такая, что телеграмма увольняет чиновника онлайн, как на это оперативно отреагировало партийное руководство «Единой России», как на это отреагировало руководство МЧС. Конечно, можно задать вопросы тому же «Единой России», а где вы были раньше? Вот, потому что история, такие истории, ну, не подобные, а, скажем так, бросающие тень на репутацию этого чиновника, они уже случались. Но вот то, как это развивается, то, как это очень быстрая идет реакция всех институтов, это, знаете ли, такую достаточно большую надежду вселяет в то, что тот, кто не должен работать на таких высоких местах, да, кому возникает вопросов такого рода, да, что они не будут работать на таких местах. Это и есть взаимодействие власти и общественности, то, что неоднократно декларировалось, и декларировалось много раз, но, как правило, оставалось словами. И вот теперь эта история в развитии, в динамике, в действии, и мы видим ошибки. Вот эта вот самая милая пикировка, да, как пыталась администрация главы Чувашии все это свести, ну, это шутка такая, ну, мы что, ну, шутили, вы пошутили, я посмеялся. Вместо того, чтобы сразу сыграть, допустим, на опережение, принести извинения, понять, что это было недостойно, вот, можно было бы, ну, скажем так, не то, чтобы отыграть назад, но хотя бы попробовать как-то развернуть эту ситуацию. Но мы видим, что этого не произошло. Даже вот эта вот реакция администрации главы Чувашии была крайне непрофессиональной. И, может быть, они сами не рассчитывали, что вдруг будет такая, возникнет такая ситуация. Ну, сколько
вообще,
всего
что на
было,
это кто-то
отмахнемся.
Внимание. Но, Михаил Юрьевич, получается, ну, во-первых, мы, видимо, благодарим скорость распространения информации и благодарим оперативную реакцию на произошедшее, судя по вашему комментарию. Но у меня складывается впечатление, что есть градация вот этих ситуаций, на которые есть, например, реакция от «Единой России», и на которые нет никакой реакции, есть только общественные реакции. Потому что тот же господин Игнатьев не так давно сказал, что нужно мочить журналистов и блогеров, вы наверняка это помните, которые критикуют власть.
Ну, во-первых, тут тоже в одну кучу все не будем. Во-первых, вот как раз с этой ситуацией там отыграл. Он говорил, что меня неправильно поняли, он попытался объяснить свою позицию, да.
Это он наверняка и сейчас попробует объясниться.
И тоже он, сказать, нет реакции, когда вообще был сообщен какой-то факт, и на него вообще, сказать, никто никак не среагировал. И в том случае тоже была реакция. На мой взгляд, она тоже была достаточно некорректной, достаточно корявой. Вот. А тут второй раз подряд такая ситуация. Реакция есть уже все время. Другое дело, что не всегда к этому прислушивается власть. Власть можно заставить именно прислушиваться именно мощью этой реакции, именно количеством распространением. И это уже было. А если мы возьмем, например, дело Голунова, ведь никто сначала не собирался так активно, ну, я имею в виду высшие эшелоны власти, никто не собирался на это столь сильно реагировать. Ну, подумаешь, там, если кому-то подбросили чего-то или не подбросили, то ли он ограбил, то ли его ограбили.
То есть масштаб реакции вынуждает.
Обязательно. К сожалению, пока еще не дошло взаимодействие российской власти и российского общества до того, чтобы реагировать буквально на каждый чих. И, кстати, те, кто распространяют, допустим, недостоверную информацию, а такое есть или наверняка будет, тоже должны нести за это ответственность, да, чтобы понимал, как твое слово может отозваться. Если это слово оказывается фальшивым, будь любезен ответить тоже. Ну так вот, сейчас уже вот эти вот контуры будущего взаимодействия, которые, я надеюсь, будет все теснее и теснее, намечаются. Вот, и ситуация значительно отличается от того, ну, что было даже 5 лет назад, я уж не говорю там про более глубокие
времена. Подытоживая, мы можем сказать, что, скорее всего, господин Игнатьев попрощается с должностью губернатора Чувашии?
Ну, а ему ничего, вот, сказать, если он все-таки у него там сохраняются какие-то достатки ума, самоуважения, ему надо написать заявление по собственному. Mm-hmm. Ну, тогда так бывает, потому что в любом случае, даже если вдруг предположить, что несмотря на такой резонанс, на такие выступления, он останется, я глубоко сомневаюсь, потому что, ну, зачем надо этой власти, люди, которые ее дискредитируют. К сожалению, у нее и так много ошибок, да, еще вот тащить всякую грязь к себе просто для того, чтобы посильнее испачкаться, ну, это неразумно. Власть можно во многом обвинить, но все-таки разумность и прагматичность у нее присутствует. И он бы не обострял бы сам ситуацию, а подал бы заявление об отставке. Если же он будет цепляться за свое место, ну, мне кажется, кроме озлобленного недоумения, на всех уровнях это ничего хорошего для него лично не вызовет.
Тут же, раз мы с вами говорим о чиновниках, сегодня стало известно, что господин Мединский и господин Орешкин, министр культуры и бывший министр экономического развития, станут помощниками президента Российской Федерации, ну, соответственно, по экономике и по культуре. Мы делаем вывод из этого, что бывших чиновников в принципе не бывает, и те люди, которые занимали там более высокие посты, от них все равно не отказываются в силу каких-то причин. Или зачем Орешкина и Мединского оставляют в помощниках президента?
Ну, смотрите, любой министр — это секретоноситель очень большой важности. Ну, я просто издалека начну. И если такого человека выкинуть на помойку, им воспользуется, может, все кто угодно. От каких-нибудь иностранных спецслужб, пользуясь, его обиженностью, и такое было не раз, до, допустим, криминала. Вот. Или просто человека можно превратить на пустом месте в оппозиционера. Да? И мы знаем таких оппозиционеров, вот, которыми двигает не какая-то там стремление стремление к свободе, к демократии, а личная обида. И таких достаточно много. И во всем мире, между прочим, включая там Соединенные Штаты Америки, существует такое определенные места. Это не обязательно могут быть на государственной службе. Да? Человек может отправиться в какую-нибудь, ну, скажем так, консультационный совет банковского конгломерата. Да? Вот, он может перейти, ну, например, для Трампа, вот, и для Обамы, один известный большой банковский конгломерат является Goldman Sachs, например, mm-hmm. да, он является кузницей кадра, да, он и поставляет кадры, и забирает различные, так сказать, должности, то есть, и называется это у них политикой вращающихся дверей, да, вот, просто если, ну, скажем так, человек проработал достаточно долгое время, и вдруг он оказывается на помойке, то опять-таки возникает вопрос к власти. Слушайте, а если он вообще ни на что не способен, вот, то почему же вы его столько времени держали? Mm-hmm. Тем более у меня, знаете, всегда как бы есть большой соблазн толкнуть чиновников после отставки. У меня, например, очень много вопросов к Орешкину, прям вот очень много по экономическому блогу, но как бы не только к нему, я понимаю, что вот та экономическая парадигма, в которой существует Россия, там, меня не устраивает. И можно было бы за много чего спросить. Наверное, можно много чего спросить к Мединскому, потому что, ну, для меня вообще в принципе, вот это вот Министерство культуры, да, с функциями, да, ну, здесь как бы не все измеришь цифрами, не все измеришь линейкой. И там в такой щекотливой сфере, затрагивающей очень многих людей с подвижной психикой, ну, приобрести врагов, скажем так, на этом месте очень легко. Я считаю, что вообще, может быть, этого министерства не должно быть, а должен быть определенный, так сказать, совет директоров, который помогает вот этим вот мастерам культуры, тех, кто работает на Российскую Федерацию, правильно распоряжаться финансовыми потоками, правильно проводить аудит, да, вот, ну, просто вот, так сказать, только должен быть разговор только про деньги, а не про то, что, как, чего они должны делать. Так вот, ну, вот у меня нет желания, как это, так сказать, пнуть и Мединского, и Орешкина, именно сейчас, да, вот это надо было делать раньше. Я считаю, что это абсолютно правильно. Я считаю, что каждый из этих людей, он мог не справляться на этом месте, но я считаю, что именно для России они могут еще принести пользу, тем более, ну, скажем так, вот эта вот, сказать, новая их должность помощника президента, это тоже может быть своеобразного рода такой ступенькой на какой-то другой уровень, да,
где они могут шанс кадрового роста у них есть, как вот
конечно,
вы привели пример с Америкой.
Да, конечно. К ним нет вопросов, к ним, сказать, они уволены не с какими-то, скажем так, порочащими их формулировками, да, вот, степень доверия главы государства к ним существует, и разумно не разбрасываться вот этими людьми, которые приобрели опыт, ну, за столько времени это действительно есть уникальный опыт, это их капитализация, и вполне возможно, они будут еще использованы. Так что это грамотная, нормальная политика кадровая.
Хорошо. Снова тогда желаем успехов и удачи в работе всем чиновникам. Трудятся они, как вы тоже заметили, Михаил Юрьевич, на благо народа. Ну а далее уделим время архивным документам. Центральное разведывательное управление США рассекретило очередную часть архивных материалов о Второй мировой войне. Это в том числе статья из журнала «Социалистический вестник», в которой речь идет об украинском националисте Степане Бандере. Называют его украинским фашистом, профессиональным агентом Гитлера. И еще в одном абзаце говорится следующее. Я процитирую. «Всего за 5 недель существования государства Бандеры было уничтожено более 5000 украинцев, 15000 евреев и несколько тысяч поляков. И на документе стоит пометка для служебного пользования, а внизу подпись гласит, что Бандера рассекречен согласно закону о разоблачении нацистских военных преступников». Вот, Михаил Юрьевич, вы о ценности этих публикаций сегодня что можете сказать? Потому что, в принципе, никакая Америка-то из этих документов не открыта.
А я хотел вообще как бы о другом аспекте сказать. Вот у нас очень любят различные, скажем так, граждане и гражданки впадать в истерику о том, что все закрыто, в архивы не попасть, от нас скрывают и так далее и тому подобное. И при этом мы видим, что ну, Соединенные Штаты открыли там не только вот эта статья, там, так сказать, ряд других документов, но тем не менее вот эта статья «Бандера и украинское государство» 41-го года, которая была написана аж в 1951 году. Да? Ну, очень сложно представить, что же это такая за там был гриф для служебного пользования. Что же это была за служебная тайна такая, которую, именно для государства Соединенные Штаты Америки, которую они хранили аж столько времени, если рассекретили ее буквально вот сейчас.
То есть, давайте уточним, они засекретили журнал публичный, то есть который был в свободной продаже, и отправили в секретный архив.
Я не знаю, там вполне могла быть засекречена только именно эта публикация. Бывает
это
так,
статья.
Что...
Эта статья была засекречена, да.
Нет. А вот журнал засекретить, и там бывает так, там бывают секретятся, я, скажем так, изучал этот вопрос, там в Соединенных Штатах Америки, опять же, соотносительно к нам, а к России, которая часто упрекает, что все закрыто, что ничего не найти, мы не знаем правды, дайте нам правду. Вот эти, знаете, люди с вытаращенными глазами, которые все время кричат, дайте нам какую-то правду, которая скрыта. Я сравнивал, скажем так, доступ там и доступ здесь. И там бывает, что секретят, я почему так именно про этот журнал, вполне могли засекретить не весь журнал, а конкретно эту статью. То есть сам журнал, допустим, был в открытом доступе, вот эта статья засекречена. Но это не суть. Да, тут не в этом дело. Дело в том, что, как это не покажется странным, может даже, сказать и вам, Российская Федерация является одной из самых открытых в архивном плане стран. Да? Сейчас я вот просто даже представляю, сколько мне накидают, да как так, да, так сказать, такого не может быть. А вот так, в 90-х годах произошло просто беспрецедентное открытие архивов. И не всегда оно открывалось, ну, что называем, по доброй воле. Вот. Было очень много случаев предательства, да, когда документы изымались, вывозились за границу и продавались просто пачками, причем на всех уровнях, начиная там, я не знаю, там, с каких-нибудь рядовых архивариусов, да, которые там вывозили какие-то документы из регионов, например, и заканчивая генеральным штабом, да, и я знаю эту фамилию генерала, который, вывез очень много документов и очень хорошо их, толканул. И, общим бардаком, да, когда просто-напросто, все документы попали в открытое хранилище. И не забываем, что огромное количество документов оказалось в бывших республиках. И многие эти республики, они относятся к Российской Федерации, ну, мягко говоря, прохладно, если не сказать, более, да, вот эта вот совокупность всех вот этих вот факторов, да, она привела к тому, что Россия, допустим, по сравнению с теми же Соединенными Штатами Америки, да, она является что касаемо прошлого, она является очень открытым, я бы даже сказал, беспрецедентно, открытым государством, если мы берем, сравниваем массивы документов. Тем не менее, постоянно идут инспирированные кампании. Все закрыто, ничего не найдешь. Давайте, я не знаю, чего добиваются эти люди. Нет, что они хотят? Вынести вот эти вот ящики с бумагами на площади, раздавать, подходи, кто хочешь. Вернее, я догадываюсь, для чего это сделано. Это своего рода тоже, определенное разоружение. Да? Давайте вот вы раскройте, вы все свои язвы, все свои руки, рубище. Вот нам покажите, мы посмотрим. А, сказать, по принципу взаимности, ведь у всех странах есть так или иначе свои темные пятна. И никто не спешит их раскрывать. По разным абсолютно, собственно говоря, причинам. Но, тем не менее, идет давление на Россию. Поэтому я всегда, когда я слышу такие вещи, да, вот, мне хочется сказать, нет, если уж кается раскрываться, то только взявшись за руки, все и сразу за все. Да, в одностороннем порядке больше вот таких вот разоружений, больше такого самобичевания быть не должно. Ну, и вот этот вот я просто почему начал с Бандеры, то есть это вот яркий пример, то есть документ, ну, который, ну, в принципе, не может представлять никакой военной тайны, тем более для Соединенных Штатов Америки государственной тайны, да, потому что и сроки все прошли. Тем не менее, да, он был раскрыт почему-то только сейчас. Более
Почему?
Того, ведь этот закон, на который, так сказать, о нацистских преступниках, на который ссылается, он ведь был признан не просто так. Огромное количество документов, это где-то было с 60-х по 90-е годы, да, было много запросов. И, ну, ладно, допустим, СССР, там можно было отмахнуться, ну, почти враги, вот. От Израиля было очень много, ведь, опять же, огромное количество военных преступников избежало наказания, да. Они были рассеяны, сказать, не только в США, они были рассеяны по всей, сказать, Латинской Америке, за ними внимательно следилось американские спецслужбы, рассматривая их как резерв, ну, своего рода резерв. Вот. А Израилю были интересны, ну, мы же союзники, да, помогите нам найти этих людей, они должны понести наказание. И тоже, в общем, были очень большие скандалы, информация не выпускалась. Затем, собственно говоря, было, так сказать, были очень, так сказать, дебаты в Конгрессе, отказывали конгрессменам, не то, что там, ну, каким-то там, ладно, даже Израиль, иностранцев все-таки, но отказывали даже своим, даже конгрессменам. И поэтому был принят вот этот вот закон о том, что документы, касающие военных преступников, военных преступлений, должны, опять-таки, сказать, быть достоянием общественности. Но, опять же, там есть оговорки, и сколько там всего еще попрятано, мы тоже не знаем.
Михаил Юрьевич, почему сейчас? Времени у нас мало.
Я думаю, это щелчок. Ну, для меня это как бы понятно. Я думаю, это такой щелчок республиканцев, сказать, вот этой вот всей ситуации, связанной с импичментом. Так как мы знаем, какое государство.
Характер.
Ну, вы знаете, там есть процедура, есть расписание определенное, да, иногда, ну, документы открываются, просто подошло время, подошел регламент, может, их и не надо сейчас вот открыть, но их открывают, потому что принят, учрежден регламент. Вполне возможно, это могло быть так, но мне все-таки хочется, как бы, ну, скажем так, верить в то, что это был именно щелчок такой в связи вот со всей этой вот ситуацией, так сказать, с импичментом против Трампа, да, то есть вот, собственно говоря, такой, знаете, послание, да, вы, скажите, ну, как бы, понимаете, с кем вы, ну, скажем так, связались. Если что, документов у нас на вас хватит более чем.
На Украине как-то отреагируют?
Ну, я думаю, сейчас ситуация такая, когда для них, для Украины лучше всего промолчать. А что они скажут? Если они начнут отрицать очевидное, да, но они поставят себя в глупое положение. Если они начнут как бы хамить Соединенных Штатов Америки, ну, скажем так, у них не то финансово-экономическое положение, не те сейчас отношения с Россией, чтобы хамить тем, кто им поддерживает. Я думаю, нет, отдельные какие-то высказывания будут. Тем более, да, это еще, так сказать, вот эта ситуация, как повелся Зеленский в Израиле, ну, тоже как бы очень странно. Да, если уж так получилось, ты там уступил место, зачем ты вообще тогда туда полетел? Ну, тут опять-таки целый ряд таких вот клубок ошибок. Я думаю, что они попытаются это дело не заметить.
Поклонская, Наталья Поклонская, предлагает ООН определить список исторических негодяев, которых ни в коем случае нельзя оправдывать.
Знаете, я очень люблю, с большим уважением отношусь к Наталье Поклонской. По разным причинам, да. Вот я даже вот эту вот ситуацию, в которой она выглядела, ну, с Николаем II, ну, скажем так, снисходительно, да, я еще хочу, я не случайно говорю, что я отношусь к ней с большим уважением, да, вот. Но лучше бы она это не говорила, потому что, ну, вы и получите вот это среди списка этих негодяев Ленина, вы получите Сталина, скажите, впихнут, у вас сейчас не те отношения, когда надо восходить с объемными такими инициативами, они будут развернуты против нас же. Против нас. И потом скажешь, ну вы хотели списки вот этих вот негодяев? Ну да, вот давайте. Ну вот даже смотрите, если, скажем так, там опросить восточные страны, опросить там Прибалтику, я уж молчу там про разных других, про Соединенные Штаты Америки.
То есть список негодяев
у всех
разный. И вот мы получим
вот этих негодяев, вот этих... Ну это, знаете, как с террористами. Ну для одних это террористы, для других борцы за свободу. И наоборот, и так было все всегда, потому что государства разные политические интересы. И здесь, выходя, давайте мы вот какой-то составим список негодяев, он будет развернут против нас сразу же, моментально, и, так сказать, там еще будут аплодировать. Ну, вы хотели список? Получайте.
Получайте. Напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня политолог, американист Михаил Синельников-Аришак.